Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Тайны Библии».
Я хотел бы поговорить с вами о очень интересном вопросе, которому я знаю, что большинство из вас рано или поздно придут или когда-то уже приходили. Скорее всего, у вас в мыслях когда-то возникали вопросы о том, что в Священном Писании есть определенные истины, которые не совсем понятны. Для этого существуют разные причины. И мне хотелось бы сегодня вместе с вами коснуться этих причин и посмотреть, каким образом мы можем иметь благословение от того, что мы можем понимать место тайн Священного Писания в нашей жизни. Люди по-разному к ним относятся. Это факт, что в Библии есть вещи, которые непонятны. Некоторые люди подходят к Священному Писанию или к таким текстам с мистической точки зрения. То есть они пытаются каким-то образом объяснить эти непонятные или таинственные вещи, объяснить это еще более затуманивает этот вопрос. Когда-то Бог, обращаясь через Моисея к народу израильскому, сказал следующие слова. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Я хотел бы обратить внимание на этот очень важный текст, дорогие друзья. Посмотрите, здесь есть две категории истины. Первая категория – это та истина, которую Бог по каким-то причинам почел нужным сокрыть от нас с вами. Факт открыт здесь или показан здесь. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. То есть в нашей жизни, в нашем процессе богопознания – есть определенное количество информации, которая находится выше нашей способности ее понимать. Есть определенный уровень истины, который Бог предпочел или решил, или посчитал нужным сокрыть. И Моисей обращается к народу израильскому. Бог через Моисея говорит народу, говорит нам с вами сегодня о том, что сокрытое принадлежит Богу. Вместе с этим есть еще одна категория истины. Эта истина представлена здесь во второй части этого стиха, и о ней сказано «открытая нам и сынам нашим до века». И посмотрите цель. Для чего вот это открытое представлено нам с вами? Есть очень важная, очень ясно выраженная цель. Для того, чтобы мы исполняли слова закона сего. То есть Библия – это не книжка, в которой люди получают пищу для своего интеллекта, для того, чтобы каким-то образом в мозаику такую интеллектуальную поиграть, для того, чтобы как-то сопоставить что-то с чем-то, чтобы удовлетворить свое любопытство. Библия написана с определенной целью для того, чтобы мы исполняли слова закона. То есть каждое слово – каждый стих, каждый текст Священного Писания имеет своей целью его практическое воплощение в жизнь. Но когда люди подходят к тем местам, которые они не понимают, один из подобных подходов можно назвать мистический подход к тайнам Священного Писания. Я встречал некоторых людей, которые объясняют этот мистический подход или объясняют тайны Писания путем какой-то выдуманной секретной кодировки. Может быть, вам приходилось когда-то встречать где-то в литературе или в новостях о том, что вышел фильм, который называется «Омега-код». Речь идет о том, что якобы какой-то ученый, какой-то специалист взял еврейскую Библию на еврейском языке, заложил ее в компьютер. Это всегда так мистически звучит. Трудно очень понять, что это значит, заложил ее в компьютер. То ли саму Библию заложил, то ли на каком он языке он, и как он закодировал то, что он закладывал, и какие программы были использованы для этого. Всегда говорят такими общими словами, заложил ее в компьютер, и потом там он обнаружил целую-целую массу информации. Интересно, что этот фильм «Омега-код» был снят телекомпанией TBN. Может быть, слышали, есть такая компания, которая представляет собой в основном харизматические церкви. Довольно-таки распространенный канал здесь, в Соединенных Штатах Америки. И интересно, что этот ученый, так называемый ученый, нашел даже в этой Библии, в своей кодировке, что, оказывается, в Библии даже указано было про TBN. Где-то там нашел какое-то указание в книге Даниила, что там вот есть вот такой канал TBN. Ну, это, конечно, все очень смешно звучит. Тем не менее, суть такого подхода в следующем, что существует текст Писания, но в него якобы Бог каким-то секретным образом вложил еще один уровень информации, который скрыт, и который становится понятен только тогда, когда какой-то эксперт возьмет эти буквы, сложит их в определенном порядке. Ну, например, они говорят, что если мы возьмем, сложим каждую десятую букву Ветхого Завета, то мы получим откровение о том, что две башни взорвутся в Нью-Йорке. Или что будет канал TBN. Или еще какие-то странные-странные вещи, которые, вы знаете, подобные эксперименты производились и с другими книгами. Один человек взял точно так же Декларацию независимости Соединенных Штатов и взял каждую 24-ю букву, и у него получился тоже какой-то складный рассказ из того, что там было написано. То есть речь идет о том, что люди просто выдумывают, вкладывают этот смысл в текст Священного Писания и хотят нам с вами его преподать. А люди вообще склонны к мистике по своей природе. И когда они читают такие вещи, они думают, ты смотри, и правда. И даже думают, что это как-то превозносит Библию, говоря о том, что в Библии что-то особо ценно. Не только вот этот смысл, который сверху, но и тот, который где-то спрятан, закодирован. На самом деле, все это чистая выдумка. Люди просто придумали это, просто каким-то образом нагрузили это на текст Священного Писания и пытаются создать из этого тайну. Следующее – это скрытое откровение. То есть, когда человек подходит к Писанию, и он пытается найти тайну там, на самом деле он ищет тайну там, где ее нет. Много подобных вещей, которые мы представляем, когда просто появляются толкователи. Обычно они очень авторитетно говорят, очень смело говорят, очень твердо говорят. И говорят такие вещи, которые звучат складно, но ничего общего с тем текстом, который они прочитали, эти вещи, которые они говорят, не имеют. Ну, например, есть такая книжка, я уже вам показывал ее, написал ее Аркадий Хемчан, «Святости Иеговы». Вот здесь он толкует текст из книги «Деяния апостолов», 2 глава, 20 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Дальше он пишет, «Луна – прообраз церкви, кровь – символ и знак завета. Следовательно, в это время луна станет заветом, знамением оправдания для многих святых. Ибо наступает время, и настало уже, когда завет крови превозносится и ставится в церкви на самом великом пьедестале. Церковь осознает свое назначение, и сейчас она поднимается из праха и пепла, чтобы засветиться багряным светом возмездия. Это будет ее благословенный плод – погрузить ногу свою в крови врагов. Это значит предать анафеме всех нелюбящих Господа». Бред какой-то, самый настоящий. Но звучит солидно, звучит очень сильно. Посмотрите, что он делает. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь». Дальше он пишет, «Луна – прообраз церкви». Абсолютно необоснованно. Абсолютно. Нет никакого указания в Священном Писании, что луна когда-либо была прообразом церкви. Во-первых. Во-вторых, даже если и когда-либо луна была указана или связана как-то с церковью, очень трудно объяснить, действительно ли в этой ситуации эта аллегория или этот прообраз соответствует. Вы помните один из прообразов Священного Писания? Помните, Христос назван Лев из колена Иудина. Христос приравнен Льву, да? Или прообраз выражается, Лев из колена Иудина. Помните, в 5 главе 1 послания Петра написано «Трезвитесь и бодрствуйте, ибо...» Помните, кто ходит, как рыкающий лев? Дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, если взять один и тот же образ лев, в одной ситуации мы видим, Христос назван лев из колена Иудина, в другой ситуации мы видим, дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть, совсем не обязательно, когда мы встречаемся с каким-то образом, совсем не обязательно, что он везде будет соответствовать тому же самому. Тем не менее, огромное количество литературы существует, когда люди действуют вот таким образом. Они просто берут и они выдают о том, что они разгадали тайну. На самом деле они ничего не разгадывали, они просто придумали. Они просто придумали, это звучит складно, и они просто спекулируют на том, что люди очень доверчивы. Между прочим, интересно, люди не верят Писанию, но очень склонны верить всякого рода обманщикам, вот таким, которые выдают себя за знатоков тайн. На самом деле это махинация самой-самой простой формы. Кроме вот такого мистического подхода, который представлен в вот такой форме, существует еще один вариант. Это спекулятивный подход к Писанию. Что он из себя представляет? Это тогда, когда люди, сталкиваясь с какой-то сложностью, пытаются добавить что-то к Писанию. Ну, например, несколько событий, когда Писание очень ясно говорит о том, что второе пришествие Иисуса Христа никто не может предсказать. Очень ясно написано, о дне же том и часе никто не знает. Но посмотрите, на протяжении истории христианства постоянно были группы, которые выдвигали те или иные даты, как даты пришествия Иисуса Христа. Адвентисты седьмого дня в 1838 году предрекали первый раз, что придет Христос. И люди верили, огромное количество людей, и вы знаете, все это играется или замешано на почве святости, на призыве к святости. Ты что, не веришь, что Он скоро придет? Ты что, не веришь, что к этому нужно готовиться? Да ты что? Да какой же ты верующий? Точно придет в 1938 году? Да, Христос сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. В любой момент может прийти. Но что Он в 1838 году придет, это абсолютная выдумка. Это была выдумка и остается выдумкой. Свидетели Иеговы немножко дальше пошли. У них как минимум с десяток было предсказаний о том, что Христос придет. Первое, я знаю, в 1914 году они предрекали, в 1920, 1924, 1975, кажется, последний раз. Это все продолжается и продолжается и продолжается. Когда в Писании написано ясно, это тайна. Это тайна, не знаете ни дня, ни часа. Посмотри, как это все тонко преподносится, тогда, когда Священное Писание по какой-то причине сокрывает от нас эту информацию. Тем не менее, люди пытаются ее каким-то образом домыслить или добавить туда. Очень многие баптисты даже склонялись к тому, чтобы предсказывать. Я знаю одного человека, который предсказывал, что восхищение церкви будет в 1982 году. Ну или плюс-минус, он говорит, может быть, год-два. От чего это происходит? От того, что люди, подходя к тайнам Писания, пытаются своей спекулятивной логикой, то есть абсолютно выдумкой, абсолютно необоснованно на Писании, пытаются каким-то образом ее разгадать. То, что представлено и оставлено нам с вами как тайна. Есть еще один вариант, это когда люди пытаются, столкнувшись с тайной, отнять что-то от Писания. Ну, например, очень часто это можно наблюдать в творениях или в произведениях либеральных богословов, когда они встречаются с какой-то сверхъестественной ситуацией, упомянутой в Новом Завете, чаще всего они объясняют это какими-то своими методами. То есть они просто убирают то, что там было написано. Посмотрите, Евангелие Матфея, 14 глава. Мы читаем историю, когда Иисус Христос отправил учеников переправляться через море, и потом посреди ночи пристает к ним и идет по воде. Послушайте эту историю. Матфея, 14 глава, с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, Ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр же сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Помните эту историю. Теперь послушайте, что пишет Баркли, Уильям Баркли. Это толкование достаточно распространенное, его можно найти на полках многих-многих наших евангельских верующих. Послушайте, что он пишет. «Оставшись один», это 107-я страница, кстати, тоже, и толкование Евангелия от Матфея, том 2, я читаю. «Оставшись один, Иисус поднялся в горы помолиться, и к этому времени наступила ночь. Ученики отправились назад через озеро, налетел один из внезапных штормов, которыми славилось озеро, и они боролись с ветром и волнами, едва продвигаясь вперед. Пока стояла ночь, Иисус отправился пешком вокруг озера, чтобы прийти на другую сторону». Откуда это взято? Да просто он придумал. Потому что написано, что Иисус пошел по морю. Но Баркли считает, что по морю нельзя ходить. Поэтому он говорит, что Иисус отправился пешком вокруг озера. Слушайте дальше. «В ту эпоху ночь делили на 4 стражи. С 6 часов пополудню до 9 часов вечера, с 9 часов вечера до 12 часов по полуночи, с 12 часов по полуночи до 3 часов утра, с 3 часов утра до 6 часов утра. Таким образом, в 3 часа утра Иисус, шедший по горной дороге, по северной стороне озера, увидел лодку, боровшуюся с волнами, и спустился к берегу, чтобы помочь своим ученикам». Очень оригинальное объяснение. Меня интересует в этом объяснении следующее. Вот посмотрите, значит, оказывается, четвертая стража нужно воспринимать буквально, так он говорит, да, потому что он даже высчитал, что это, с 3 часов до 6 часов утра. А то, что идти по воде, это никак нельзя буквально воспринимать. Его нужно истолковать, как он шел по скалистому берегу. Ну, конечно, здесь очень много несостоятельности во всей этой истории. Это один из примеров, когда люди подходят к тайне и пытаются эту тайну упростить. То есть они пытаются убрать из нее вообще элемент таинственности. Посмотрите, мы коснулись нескольких аспектов. Одни люди, подходя к тайне, они пытаются мистически ее усложнить. Другие пытаются разгадать то, что нельзя разгадать. Третьи пытаются упростить и сказать, здесь тайны нет. Это просто придумали, это просто так говорили, что он... Это так им показалось ученикам, просто он откуда ни возьмись, вот вдруг здесь появился Иисус Христос. Таким образом, это несколько проблем, как люди подходят к тайнам, которые встречаются в Священном Писании. Еще одна проблема, которая существует среди христиан, я боюсь, что среди большей части христиан, это просто игнорировать то, что в Священном Писании есть тайны. Очень многие люди вообще даже и не знают, что в Священном Писании ясно, а что не ясно. Что объяснено и что представлено нам для того, чтобы мы сегодня могли жить, а что представлено для того, чтобы помогать нам понимать то, как мы должны жить. Таким образом, мы сегодня коснемся нескольких таких тайн для того, чтобы мы с вами могли ясно понимать, что же касается нас сегодня и как мы должны относиться к тому, что говорит Священное Писание. Я разделил все тайны, которые есть в Священном Писании, на 3 части. Первая часть – это тайны, которые являются тайнами для какого-то определенного количества людей. Это не для всех людей это тайна. Для многих людей что-то непонятно в Писании, то, что вам и мне понятно. Священное Писание говорит о том, что есть тайны, которые сокрыты от неверующих. На это есть объективные причины. Псалом 24, 14 стих говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». То есть, посмотрите, речь идет о том, что Бог открывает определенные тайны тем людям, которые Его боятся, которые признают Его величие, которые признают Его право управлять нашей землей, управлять нами, управлять истиной, которую нам открывает Священное Писание. Луки, 19 глава, 42 стих. Иисус Христос обращается к Иерусалиму, к еврейскому народу и говорит: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Второе слово «сокрыто», греческое слово, которое переведено словом «сокрыто», «криптос». Может быть, кто-то слышал такой термин, есть криптограмма или криптография. Это когда закодированным текстом что-то передают. Так вот, вот это слово написано, что кто-то это закодировал. То есть у вас нет способности понимать то, что я вам сейчас говорю. На это есть причины. Причины – ожесточенные сердца этих людей. Когда люди слышат истину Писания, когда люди вокруг нас сегодня в массах своих, которые подходят к Библии, они даже сегодня модно иметь Библию, они ее иногда открывают, но они читают Библию, и они не понимают ее, они не могут ее воспринять. Причина – их ожесточенные сердца. Есть еще один текст. 1 Коринфянам 2 глава 7 стиха. Апостол Павел говорит о том, что мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. То есть посмотрите, еще одно упоминание тайны, которое является тайной только для неверующих. Это тайна смысла спасения. Это тайна того, что Иисус Христос взял на себя ваши и мои грехи. Это тайна, что придя к Иисусу Христу, мы можем иметь прощение и вечную жизнь. И люди подходят к этим истинам. Ну, посмотрите, написано, что никто из властей века сего не познал. Некоторые считают, что это им не нужно. Некоторые считают, что это им невозможно понять, как это так, кто-то за меня умер. Некоторые вообще игнорируют то, что здесь написано. Священное Писание говорит о том, что это целая-целая категория истины, которая сокрыта от людей неверующих, которая является тайной. И необходимо только просвещающее действие Святого Духа, которое помогает человеку понимать. Смотрите, а нам открыл это Бог Духом Своим. Вот оказывается, как вот эти божественные тайны, божественные истины, они становятся ясными. Может быть, когда-то вы можете вспомнить сейчас этот момент, как когда-то вы в своей жизни вскричали «Эврика!», вскричали «Нашел!», «Открыл!», «Ясно теперь!». Когда вам когда-то стала ясна истина спасения, когда вам когда-то стало ясно, что вы грешник, что вы нуждаетесь в спасителе, что вы нуждаетесь в вечной поддерживающей руке вашего Бога. Это действительно действие Святого Духа, то, что происходит в жизни верующих людей. Следующая категория – это тайны, сокрытые от верующих Ветхого Завета. На протяжении долгих-долгих веков Бог открывался людям, которые жили в Ветхом Завете, то есть до Иисуса Христа. Несмотря на это, очень многие вещи для тех людей были непонятны. Бог говорил им, Бог свидетельствовал, Бог открывал, Бог представлял свое слово. Тем не менее, многое по какой-то причине Бог сокрыл от тех людей. Посмотри, Ефесянам 3 глава с 3 стиха. Апостол Павел пишет: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о том, что на протяжении долгой истории народа израильского эти люди слышали обетование, они имели отношение с Богом, они имели закон, они знали пророчество, Но они не знали одной истины, которая для них была тайной. Эта истина заключалась в том, что когда-то будет создано единое тело, единый организм, который будет включать в себя всех, и евреев, и язычников. Посмотрите, 5 стих. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом ее и пророком Духом Святым». Опять-таки, смотрите, кто открывает эти тайны? Дух Святой. Кому открывает? Открывает определенному количеству людей, апостолы и пророки, которые были в основании церкви. Эти апостолы открывают эту тайну всем верующим Нового Завета. Посмотрите 6 стих. Он говорит о том, что из себя представляет эта тайна, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Посмотрите, на протяжении многих столетий, даже тысячелетий, люди следовали закону Моисееву, старались следовать, искали закон Моисеев, они слушали пророчества, они каким-то образом эти пророчества пытались понимать, но они не знали этой важной истины, Бог от них сокрыл это. Опять-таки, почему? У нас возникает вопрос все время, почему? И мы коснемся этих вопросов или попробуем ответить на эти вопросы. Почему Бог скрывает что-то? Следующий пример тайн Священного Писания – это тайны, сокрытые от верующих Нового Завета. То есть, оказывается, даже нам, живущим после того, когда Иисус Христос пришел, умер, воскрес, после того, когда мы получили Библию, даже нам сегодня не все ясно. Даже для нас сегодня много сказано, это тайна. Это то, что мы не можем понять. Например, время второго пришествия Иисуса Христа. Мы уже говорили о том, что люди пытаются объяснить или придумать, предсказать каким-то образом. Но Христос сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, 36 стих, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Тот человек, который предсказывал пришествие Иисуса Христа в 82-м году, я его хорошо очень знаю, я ему задавал вопрос, а как же насчет Евангелия от Матфея, 24 глава, 36 стих? Он говорит, ну там же написано «о дне и часе никто не знает», а год-то мы можем предположить? Ну, так сказать, это проигнорировать смысл того, что здесь сказано. Иисус Христос говорит о дне и часе никто не знает, не для того, чтобы заниматься казуистикой, то есть о дне не знает, а месяц мы можем угадать. О дне не знает, а год мы можем угадать, или столетие, или десятилетие. Ну, кстати, 82-й год прошел, и как вам известно, что Христос не пришел. Правда, субботники были наиболее изобретательными. Елена Уайт сказала, что Христос, оказывается, чуть было не пришел в 1838 году, но уже когда приближался к земле, увидел, что якобы, увидел, что на земле не соблюдается суббота. И потом повернул назад, и теперь ждет, когда начнут субботу соблюдать на земле. Вот так вот они объяснили, откуда и появилась эта секта. Дело в том, что когда мы читаем вот эти тексты в контексте истории, в контексте того, что рассказывает Иисус Христос, ясно, что Христос говорит, нельзя это знать. Мы не можем предсказать пришествие Иисуса Христа. Еще одна тайна – это богочеловечность Иисуса Христа. В Писании очень ясно написано, 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих, «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вы знаете, что над этой тайной несколько столетий ломали голову ученые мужи церкви, разные святые отцы церкви. Они пытались найти термин, который мог бы отразить богочеловечность Христа. Они так и не нашли этот термин, они нашли термин для Марии, вот, которым они пытались объяснить через этот термин, и пытались объяснить и сущность Иисуса Христа. Но все это, по сути дела, абсолютно пустая затея. Почему? Потому что Библия говорит, великое благочестие тайна. Христос 100% Бог, Христос 100% человек. Великое благочестие тайна. Бог – явился во плоти. И сколько бы люди ни надмевались своим умом, пытаясь разгадать эту тайну, все то, что они произведут, это будет просто карикатура. Это будет то, что не будет представлять сути. Возможно, вам приходилось встречаться со свидетелями Иеговы, которые говорят: ну так Христос – это Бог? Бог, а как же он может тогда быть человеком? Когда человек имеет руки, ноги, когда человек ограничен пространством, а Бог не ограничен пространством? Или они задают вопрос: Христос умер на Голгофе? Умер. Так что Бог может умереть? Бог не умирает. Значит, тогда Христос не был Богом. Значит, тогда он был просто самым значительным человеком. И так далее. Все вот эти спекуляции, которые производят люди вокруг этой тайны, они построены на вот этом предположении, что человек хочет, думает, надеется, что он может разгадать эту тайну. На самом деле, если Священное Писание сказало беспрекословно великое благочестие тайна, это тайна. Это тайна, которая нам не открыта. Вот почему Бог через Моисея говорит: сокрытое принадлежит Господу. И нам не стоит пытаться найти вот этот секретный код, которым мы можем открыть этот замок. Дело в том, что у Бога есть причины, почему Он сделал это тайной. Еще есть тайны, это триединство Бога. То же самое во Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе, мы читаем: «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Писание очень ясно говорит, что Бог един. Здесь же, в Священном Писании, мы читаем Римлянам 9 глава 5 стих: «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Значит, о Христе сказано, что Он Бог, благословенный вовеки. Аминь. Оказывается, о Христе сказано, что Он Бог. Во Второзаконии сказано, что Бог един есть. Дальше. Иоанна, 14 глава, 16 стих, написано: «И я умолю Отца», Христос говорит, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Посмотрите, он говорит о Духе Святом, он говорит о нем как о точно таком же утешителе, как он сам. «Даст вам другого утешителя». Мы как-то говорили несколько раз о том, что вот это слово «другого» в греческом варианте – это слово «аллос», слово, которое говорит о том, что другой, но точно такой же. Если бы мы взяли другую Библию, о ней можно было бы сказать «другая Библия», «аллос». То есть это такая же точно Библия, там все те же самые слова, просто вторая копия, это другая. Есть в греческом языке другое слово, которое известно, кстати, в английском и в русском даже «heteros», когда говорят о том, что это абсолютно другое. Так вот здесь Иисус Христос применяет эту фразу: «даст вам другого утешителя, точно такой, как я». Дальше смотрите, он говорит, 18 стих: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть Дух Святой, который снизойдет на людей, это будет Дух Христа. Это будет единое целое со Христом. Таким образом, мы встречаемся с еще одной тайной. Посмотрите, эта тайна говорит о том, что мы пытаемся решить эту математику между 1 и 3. Бог один или богов 3? И опять-таки приходят свидетели Иеговы и подобные им, и они пытаются задавать нам вопросы, они пытаются говорить: так, у Бога Отца есть воля? Есть воля. У Бога Сына есть воля? Есть воля. У Бога Духа Святого есть воля? Есть. Значит, это три разных личности, это три разных Бога. Нет, это один Бог, написано: Бог един есть. Таким образом, это еще одно проявление тайны. Это ситуация, это обстоятельство, которое мы встречаем в Священном Писании, которое Бог оставил для нас вот в этих двух разных, связанных каким-то образом у Него в Его мудрости позициях. Он говорит о том, что Бог един, Он говорит, что Бог Отец есть Бог, Бог Сын есть Бог, Бог Дух Святой есть Бог. Таким образом, мы верим в триединство. Единственное объяснение этому мы находим, что Бог триедин. На самом деле мы не понимаем, что это такое. Мы не можем понять. Мы не можем добраться до сути, чтобы разложить по косточкам, по частичкам, по деталькам эту истину. Единственное, что мы можем делать, то мы можем в смирении склониться перед этой истиной и принять ее. Еще одна тайна – это боговдохновенность Библии. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорится: «Все Писание боговдохновенно и полезно». Что значит боговдохновенность? Это значит, каждое слово в Священном Писании представлено как абсолютно верное слово. «Ибо истинно говорю вам», Матфея 5 глава, 18 стих, «доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона моего». То есть речь идет о том, что в Священном Писании каждое слово, которое здесь представлено, вдохнуто Богом. Опять-таки, критики, которые критикуют Библию, они говорят: так подождите, если это Бог вдохнул, почему мы видим разный стиль написания? Почему мы видим, что Ветхий Завет написан на еврейском языке, Новый Завет написан на греческом языке? Почему мы видим, что Лука был образованный человек, и он написал более классическим, более литературным, более гладким греческим языком? А Иаков написал проще гораздо, или апостол Павел пишет очень импульсивно. То есть, по всей видимости, это люди писали. Мы можем видеть характер человека через его послание, через его книгу. В этом заключается тайна. Что Бог смог соединить вот эти две вещи. Свою абсолютную волю, свою абсолютную истину, абсолютную точность в каждом слове. И при этом сохранить стиль каждого автора. Сохранить его язык. Бог использовал его настроение. Бог использовал его обстоятельства. Бог использовал конкретные ситуации, в которых находились одни или другие авторы Священного Писания, для того, чтобы вложить свою волю, для того, чтобы выразить свою волю такой, какая она должна быть. Это еще одна тайна. Опять-таки, если мы не признаем, что Библия имеет внутри себя тайны, нам очень сложно будет разобраться во всех подобных обстоятельствах. Мы будем иметь тенденцию или усложнить это, или упростить каким-то образом, лишив Священное Писание его силы и действенности. Еще одна тайна – это божественный суверенитет и ответственность человека. Это постоянный вопрос, который часто у многих людей возникает. Например, Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Смотри, Писание говорит очень ясно, что того, что Господь не повелел быть, не бывает, не происходит на земле. Это ясное указание о суверенитете Божьем. Посмотри следующий стих. «Зачем сетует человек живущий, всякий сетуй на грехи свои?» Очень интересно, что эти два стиха идут один к одному. Смотри, ясно написано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. То есть Бог допускает все. От уст Всевышнего происходит бедствие, и от его уст происходит благополучие. Но когда речь идет о том, что человек сетует, здесь же, следом же, этот же Иеремия говорит такие слова. Но когда ты сетуешь, не сетуй на Бога, а сетуй на грехи свои. И вот здесь мы, люди, не можем этого понять. А как это так, на грехи мои, если это Бог сказал? Здесь люди пытаются устранить или одно, или другое. Вот почему возник этот большой-большой спор между кальвинизмом и арминианством. Когда люди пытаются расчленить эти две вещи разные. Люди пытаются в одностороннем порядке как-то объяснять одну или другую. И они говорят, если Бог такой, что Он повелевает все, что происходит, тогда Он ко мне не должен иметь никаких претензий. Писание говорит по-другому. Писание говорит, да, действительно, происходит то, что Господь повелел. Но в то же самое время сетуй на грехи свои, а не на Бога. И опять-таки мы не можем, это вот две вещи, которые в нашей системе координат не ясны. Они как-то таинственным образом соединяются в Божьей системе, в Его разуме, в Его мудрости. Есть еще такие же подобные тексты. Посмотрите, Филиппийцам 2 глава с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Смотри, очень ясно сказано об ответственности человека. Иметь страх, иметь трепет, совершать спасение, то есть свое спасение реализовывать в жизни. И здесь же 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Слову Своему». Посмотрите, это как бы два взаимоисключающих понятия. Если Бог производит во мне свое хотение и действие, тогда все, что мне нужно делать, просто сидеть и ждать, когда Он это произведет. Опять-таки, в нашей системе мы пытаемся расчленить эту тайну и пытаемся каким-то образом, ну так скажем, упростить этот процесс. Пытаемся представить его, разобрать и сказать, ну да, значит, тогда нужно или со страхом совершать, или Бог производит. И мы не можем увидеть это вместе, мы не можем увидеть эту тайну, которая представлена нам на страницах Священного Писания. Очень много практических истин, которые связаны с этим вопросом. Следующая проблема – причины многих Божьих действий. Это один из примеров Божьих тайн. Смотрите, в Библии много ситуаций, которые нам непонятны. Мы не понимаем, почему Бог делал так. Ну, например, Бог взял и уничтожил, ну, по подсчетам, примерно 10 миллиардов человек жили до потопа. И уничтожил 10 миллиардов человек одним махом. Библия говорит, все, что об этом Библия говорит, и увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человека, у которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. 11 стих. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями, и воззрел Бог на землю, и вот она растленна, и всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Казалось бы, ясное объяснение, да, земля наполнилась злодеяниями, поэтому Бог уничтожает всех людей, которые жили. Но неверующие люди задают вопрос – а как же дети? Это 10 миллиардов. Из этих 10 миллиардов, ну, может быть, 1 миллиард детей, которые ничего не понимали абсолютно. И можно много подобных вопросов задавать. И вот этот текст, который мы сейчас прочитали, явно не предназначен объяснить вот эти вопросы. Подобная ситуация. 1 Царств, 15 глава, 2 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Некоторые люди пытаются как-то опускать эти тексты, обходить их, замалчивать. Говорят, а ты это пока не читай. Но это написано. Так говорит Бог. Так говорит Господь Саваоф. За что? За то, что Амалек не поприветствовал Израиля, когда Израиль проходил. Израилю пришлось обходить другой дорогой. И за это так жестоко. Ну ладно, руководство. Кто принимал решение? Руководители Амалека, да? Руководители Амалека принимали решение. Но почему-то Бог берет и уничтожает всех и говорит, не давай пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. И сколько вы не будете пытаться разгадать это, вы никогда не разгадаете. Бог этого не объясняет. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы подходим к Библии с такой презумпцией, с таким предположением, что мы должны здесь все понять. Мы подходим к Богу как к президенту, который хотя бы один раз в год должен отчитаться перед всеми и сказать, почему он сделал это или сделал это. Да, он, конечно, большой и сильный, У него много прав, у него много возможностей. Но перед нами ты лучше все-таки отчитайся. И поставь. А иначе мы тебя свергнем. Иначе нам такой Бог не нужен. Так говорят люди. Это человеческое отношение к тайнам Божьим. То есть, когда человек подходит к Писанию, он подходит с претензией на то, что он все здесь должен понять. Если он не понял, тогда он спишет этого Бога и найдет себе другого. Тогда он его переопределит. Тогда он найдет другой вариант Бога. Тогда он выберет из этого же Писания те места, которые ему нравятся, отложит то, что ему не нравится, и скажет, вот такой будет Бог. Нам непонятны причины многих Божьих действий. И не будут понятны. Мы многое поймем тогда, когда придем в вечность. Но даже там мы не все поймем. Итак, мы говорим о тайнах Священного Писания. Мы говорим о том, что на страницах Священного Писания есть много истин, есть много моментов, которые Бог оставил без объяснения. Естественный вопрос, который возникает у всякого мыслящего человека, почему? Почему мы не можем объяснить многих вещей на страницах Священного Писания? Я хотел бы начать объяснение этих причин существования тайн Священного Писания с другого вопроса. Как вы думаете, почему Бог обязан нам давать ответ вообще какой-то? И обязан ли Он? И откуда взята эта идея, что Бог обязан нам давать ответы? Эта идея взята с неверного понимания Бога, того, кто такой Бог. Эта идея взята с того, что мы пытаемся свести Бога с уровня суверенного владыки на уровень человеческого или, так скажем, соизмеримый с людьми. Мы считаем, что мы имеем право ставить под вопрос то, что делает Бог. Вы знаете, кто первый это сделал? Первый это сделал дьявол. Это прямой результат грехопадения, когда мы пытаемся поставить под вопрос то, что Бог делает. Помните, дьявол подошел к Еве, и первое, что он сказал, он говорит, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Дьявол подходит, это его самый первый шаг. Это самая первая ступень обольщения. Дьявол подходит с тем, чтобы заронить сомнение в сердце, в сознании человека. Вот почему я все время проповедую о суверенности Божией. Вот почему я все время говорю о том, что мы не имеем права требовать от Бога каких-то наших человеческих условий. Почему? Потому что Бог не человек. Потому что мы люди, воспитанные, выросшие в человекоцентричном гуманистическом обществе, мы переносим вот эти правила своего социального круга, в котором мы живем, на наши взаимоотношения с Богом. И мы говорим о том, что мы имеем каким-то образом право какое-то на то, чтобы требовать от Бога ответов на сложные вопросы. На самом деле, не имеем никаких прав. С этим постоянно спорят. Люди пытаются с этим не согласиться. Верующие люди, многие верующие люди пытаются каким-то образом поставить все-таки, сделать этого Бога, в которого они верят, сделать его, ну, хотя бы немножко обязанным перед нами отчитаться. Но посмотрите, что говорит Библия. Сложная ситуация. Книга Иова, знаете эту историю? Знаете, что Иов находится в состоянии, когда у него было отнято все. У него была отнята семья, его 10 детей взрослых уже. У него был отнят его бизнес, все богатство. У него было отнято здоровье. То есть он был в мучениях. В страшных физических мучениях. Причем, ожидая своей смерти, он проклинал день своего рождения, он говорил, когда же я умру. он хотел умереть. Это очень, очень тяжело, когда человек знает, что он не выздоровеет, и в то же самое время еще не умирает. Это очень тяжело. Он потерял социальный статус, он был выброшен за деревню, ему не разрешали быть в обществе. Нам очень трудно это представить. Нам трудно представить себя на месте Иова. И когда Иов задает Богу вопросы, когда друзья собрались вокруг Иова, когда Иов задает Богу вопросы, вы знаете, что Бог ему отвечает? Конечно, Иов не знал того, что происходило на небесах. Иов не знал, что дьявол пришел, не знал вот тот разговор, который был между Богом и дьяволом, о том, что дьявол просил разрешения на то, чтобы испытать Иова. Иов ничего это не знает. Но смотри, когда Иов задает Богу вопросы, и Бог встречается с Иовом, Бог говорит с Иовом, как бы вы представили себе, что Бог должен был бы говорить? Наверное, Бог должен был бы прийти, похлопать его по плечу и сказать: потерпи немножко. Ты знаешь, что дьявол пришел и сказал вот так и так: Иов, он тебе служит только за то, что ты ему все даешь. Потерпи чуть-чуть, выстой, будь твердым, и я тебе все дам. Я тебе дам много богатств, еще больше, чем у тебя было. По идее, так должен был Бог сказать, да? Во всяком случае, с нашей точки зрения. По-человечески так. Посмотри, что Бог говорит. Бог приходит к Иову и говорит: слушай, кто это говорит? А ну-ка припаяшься сейчас, я тебе буду задавать вопросы. Это он говорит Иову, страдающему, у него разлагается тело, он скребет себя. Инвалид, больной, калека, забытый, заброшенный всеми. И Бог приходит к этому человеку, который имеет все права по-нашему, по-человеческому. Все права имеет задавать вопросы. Ладно, те, которые богато живут, которые в благополучии, а этот-то имеет право задавать вопрос. И Бог ему отвечает очень просто. Он говорит: кто ты, задающий вопрос? Посмотри, 39 глава с 31 стиха. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чесла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой? Обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Посмотри, Бог подходит к Иову с позиции силы. Он подходит и не начинает ему объяснять всей той закулисной борьбы, которая происходила. Почему? Как вы думаете, почему это Бог не делает такой шаг? Потому что Божьей целью во всей этой истории показать Иову, кто такой реальный Бог. Что он из себя представляет. Показать Иову, что Бог не человек, что Бог не является соизмеримым с человеком. Друзья, мне кажется, вот здесь у нас возникают часто вопросы, когда мы подходим к Богу, и от этого мы обедняем свою жизнь. От этого наше христианство, наше познание Бога, оно становится бледным, потому что мы знаем Бога человекообразного. Потому что мы пытаемся Его вместить в свои рамки, мы пытаемся Его заставить делать то, что мы хотим. Посмотрите, 42 глава, здесь же Иов говорит, после того, когда он выслушал Слово Божие, смотрите, он говорит с 1 стиха: «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто это, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Вот это результат того, что Иов приблизился к Богу. Я хотел бы сказать о том, что каждый раз, когда мы подходим к тайнам, каждый раз, когда мы подходим к тому, что мы не понимаем, нам нужно знать, что есть Бог, который имеет право на тайны. Что есть Бог, который превосходит нас с вами. Кстати, это следующая причина, почему нам не все понятно. Дело в том, что если бы Бог даже стал все объяснять нам с вами, откуда у человека вот такое предположение, что все то, что Бог будет нам объяснять, будет нам понятно? Но откуда мы взяли такую идею? Почему это ради то, что Бог будет объяснять, будет нам понятно? По одной только причине люди это думают. Потому что они ставят себя высоко. Потому что они ставят себя в положение того, что Бог обязан перед ними отчитаться и на таком языке, на котором я буду понимать. Посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам, после того, когда он представил эту сложнейшую тему взаимоотношения народа израильского, церкви и Бога, он заканчивает вот этим восклицанием. Римлянам 11 глава 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы Его! И неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки! Аминь». Так заканчивает эту часть послания апостол Павел. Вы знаете, в чем вопрос? Вопрос заключается не в том, чтобы Бог ответил на все ваши вопросы. Вопрос заключается в том, чтобы вы признали Его Богом. В этом начало христианства. И сегодня, если вы пытаетесь найти себе оправдание, сегодня, если вы пытаетесь найти какое-то объяснение, что вот это я не понимаю, вот это Бог мне не объяснил, вот это мне не ясно, причина этого одна – в том, что вы не желаете смирить свое сердце и признать Божие могущество Его превосходство. Во-первых, ограниченный человек не способен, просто не способен знать все, что знает Бог. Посмотрите, наша способность знать очень маленькая. Некоторые люди знают немножко больше. И мы часто удивляемся, смотри, как много человек знает. Но знаете, даже самый умный человек, самый, может быть, эрудированный и интеллектуально развитый человек, его знание абсолютно капля в океане по сравнению со знанием Божьим. Почему? Потому что Божье знание безграничное. Насколько наивны мы, люди, когда мы приходим к Богу и пытаемся претендовать на то, чтобы вместить вот этот океан, безграничный океан Его знания в свою ограниченную черепную коробку, свои ограниченные способности даже иметь информацию. Скорее всего, вы сегодня уже не помните, что вы изучали в 10 классе в школе. Больше того, те, кто сейчас в 10 классе, они уже забыли то, что они в начале недели проходили. Но почему-то мы претендуем на то, что мы, вот эти ограниченные люди, каким-то образом должны знать неограниченного Бога или все Его тайны. Больше того, если бы мы даже знали все, то у нас, кроме того, что иметь это все знание, еще должна быть способность это все знание понимать, сопоставить его правильно. Опять-таки, у Бога мудрость безграничная, у нас ограниченная. И мы очень часто смотрим на этот кубик Рубика и не можем его сложить, хотя его очень многие люди складывают за минуту или две минуты, или я не знаю, какой там рекорд. А мы не можем ему ума дать, куда эти красные и зеленые кубики развернуть. Вопрос заключается в том, что у Бога Его знания, они превосходят наши знания, поэтому все то, что человек может, он может прийти в смирении и сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Там, где я понимаю, это то, что я должен делать. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, открытое нам и детям нашим для того, чтобы мы исполняли все то, что Он говорит. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 30 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Дело в том, что Библия имеет определенную цель. Это не сборник таинственных историй. Это не книга, которая имеет своей задачей показать нам взаимодействие вот этих сложных лабиринтов божественных тайн. Абсолютно нет. Библия – это книга, которая дана нам с вами. Бог дал нам эту книгу для того, чтобы вы и я могли найти спасение в Иисусе Христе. Так написано. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Так вот, для того, чтобы открыть нам то, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог в разных местах этой книги говорит о вещах, которые нам непонятны. Он упоминает их только для того, чтобы мы могли понять главное, чтобы мы могли понять основу того, о чем говорит эта книга. Еще один текст, который говорит об этом же. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, здесь написано о том, что в Библии нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть абсолютно все то, что описано здесь, этого достаточно для того, чтобы мы правильно жили. К этому не нужно ничего прибавлять и ничего не нужно отнимать. И те вещи, которые непонятны для нас здесь, они нужны здесь. Они нужны для того, чтобы ярче нам представить общую картину. Для того, чтобы главная цель – жизнь и благочестие – были достигнуты в нашей жизни. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Написано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, если мы подойдем к Писанию так, как оно есть, и будем его по порядочку тщательно изучать, и будем жить по нему, его достаточно для того, чтобы мы могли быть совершенными. Последнее. Правильное отношение к тайнам Писания. Мы уже говорили о том, что в нашей жизни многое, перед чем мы должны просто смириться, мы должны признать Божье право какие-то вещи скрыть от нас. Первое правило, правильное отношение к Писанию – доверяйте Писанию. В Священном Писании нет противоречий. Священное Писание написано для того, чтобы мы могли доверять Ему так, какое оно есть. Дело в том, что для каждого из нас необходима вот эта простая детская вера. Если написано, что Библия вдохнута Богом, и каждое ее слово вдохнуто Богом. Если в это же самое время мы видим разный стиль в Священном Писании, значит, мы должны сказать, что да, Бог сумел это сделать. Если мы видим Бога единого и видим три личности Божества, мы должны признать, что так это есть. Мы должны понять, что да, не все складывается в нашей сегодняшней системе координат, но мы знаем, что у Бога все это прекрасно складывается. И однажды Бог сделает это для нас ясным. Второе. Всегда исследуйте значение текста или места Писания в его контексте. Опять-таки, некоторые люди боятся этого слова «контекст», они говорят, это что-то современное. На самом деле, вы все этим пользуетесь. Когда вам кто-то прислал письмо, вы читаете это письмо, и вы не выдергиваете оттуда одно предложение и не строите свое мнение о человеке только на одном предложении. Вы пытаетесь понять, с чего он начал, к чему эта фраза и о чем она говорит. Вот это значит контекст, то есть это взаимосвязь конкретного библейского стиха с другими стихами, которые до того и после того. Если мы так подходим к Священному Писанию, то очень и очень многие вещи, которые иногда сложны для нас, становятся более ясными. Следующее правило. Изучайте отдельные истины Священного Писания в свете общего учения. Знаете, вот такая ситуация возникает с суверенитетом Божьим и с ответственностью человека. Когда по раздельности мы берем, и нам кажется, что они противоречат друг другу. Нам кажется, что это невозможно. Бог сказал, что родится Христос в Вифлееме. Прошло 800 лет, и на протяжении этих сотен лет были тысячи человек, тысячи поколений, которые могли бы изменить это решение. Они бы как-то, пользуясь своей свободной волей, могли бы что-то сделать, чтобы Мария не родилась, или чтобы она родилась где-нибудь в Африке, или чтобы она родилась позже. Но посмотри, Бог может сочетать вот эти свободные действия людей и свою абсолютно неизменную волю. И абсолютно то, что Он предначертал, абсолютно все это сбылось. Это значит, когда мы рассматриваем отдельную истину в свете общего учения Священного Писания. Последнее. Всегда отдавайте приоритет Богу. Тогда, когда вы сталкиваетесь со сложностью, не спешите с суждениями, не спешите с выводами человеческими, не пытайтесь подогнать Божью истину, которая не вкладывается в ваше понимание сегодня под ваши стандарты. Доверьте Ему право. Однажды, когда Павел писал к римлянам и писал о сложной теме суверенитета Бога и отношений людей к суверенитету Бога, посмотрите, как он объясняет, что он говорит. Римлянам 9 глава 18 стих. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ты скажешь, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Смотрите, Павел пишет, что Бог милует одних и ожесточает других. Естественно, возникает вопрос, а тогда за что ж судить? За что ж тогда судить этих людей? Смотри, Павел отвечает, а ты кто человек, что споришь с Богом? Многие люди каким-то образом берут вот эти слова, 20 стих, и так, знаете, с сарказмом приводят. Мол, некоторые говорят, а ты что, что человек, что споришь с Богом? Эти слова записаны в Библии. Да, мы знаем Бога, который не обязан отчитываться перед людьми. И тогда, когда нам что-то непонятно, не спешите спорить с Богом. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? То есть апостол Павел говорит, будут вещи, которые нам непонятны. Но не спешите заставить Бога делать то, что вы считаете правильным. Дайте Ему право принимать Его решение. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Вы знаете, этот текст на сегодняшний день один из самых значительных, из самых забытых. Дело в том, что сегодня для каждого из нас нужно увидеть свою сферу. Оставьте сложное Богу. Не пытайтесь это все под свой микроскоп поставить и разобрать его на молекулы. Доверьте эти вопросы ему. Он знает, почему так. Давайте сегодня мы с вами сосредоточимся на том, что нам ясно. На то, что сегодня открыто для нас, на то, что сегодня сказано нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пусть Господь благословит нас и поможет нам. Подходи к Священному Писанию таким образом, чтобы тайны Священного Писания сделались огромным благословением, а не преткновением для каждого из нас.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!